Давай, 4 ссылки, ты справишься. Смотри, Chrome, позитивная статья, негативная статья и бубнёж.
Привет! С вами 503-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. Как обычно, уже традиционно, мы стримим запись этого эпизода на YouTube для наших патронов. Они прямо сейчас с нами могут даже вот в чатике патронов общаться. Но если вам достаточно просто хотите посмотреть уже потом постфактум, как мы это делали в лайве, то в шоу-ноутах есть ссылка на этот самый лайв. Ну или продолжайте слушать дальше, где вы там нас слушаете. Сегодня в выпуске мы обсудим то, как можно анимировать ширину и высоту в Chrome не в главном потоке. Историю одного из разработчиков Node.js о том, как он провел лето, полезно для нас с вами. Немного попугаемся тому, что происходит в мире NPM-экосистемы. Тут Шейхулут 2.0 зарелизился. И чуть-чуть побубним по поводу вариативных шрифтов и совета использовать его везде и всегда. Ну как же без новостей Хрома, хоть и Canary, хоть и очень-очень такой маленький фикс, но я все равно, я принес. На самом деле принес Брамус новость приятную, что теперь анимации Width и Height, ширины и высоты, больше не триггерит главный поток анимации. Ну и дальше есть звездочка, как в банковских вот этих вот соглашениях, что только в Chrome, только в определенных кондишенах, только тогда, когда там вот в правильной фазе Луны, но в целом как бы не триггерит. Давайте разбираться. На самом деле, если вы когда-нибудь занимались оптимизацией пайплайна рендеринга, то вы знаете, что есть свойства в CSS, которые супер медленно анимируются, их лучше никогда не анимировать, ну, лучше не надо, потому что иначе просто пользователь увидит красивый вот этот вот слайд-шоу, когда у тебя 2 FPS, когда страничка пытается что-то там дернуться, потом перерисовывается, дернуться, перерисовывается. Некрасиво, короче. Есть свойства, которые такие, ну, на грани, они потому что у них недетерминированное поведение, точнее, в браузерах-то правила какие-то есть, но тем не менее, их анимация может сработать в основном потоке, может в композитном потоке, там зависит от условий. И есть те, которые всегда делаются в композитном потоке. Что такое композитный поток? Это, если совсем уж грубо говорить, ну, на видеокарте. То есть главный поток у вас работает на CPU, который, ну, современный CPU-то, конечно, ого-го, если сравнивать с тем, с чем я, допустим, когда начинал свое погружение в компьютеры. Там не CPU по сравнению с тем, что сейчас происходит. Но, тем не менее, GPU просто очень хорошо работают с картинками, ну, потому что это графические карты. Вот. И в какой-то момент все браузеры додумались, блин, так а это, может, вычисление матриц возьмем и переложим на GPU? И, собственно, в композитном потоке обычно что происходит? У вас есть какой-то набор пикселей. Этот набор пикселей при помощи каких-нибудь матричных операций изменяется. Ну, то есть буквально, на самом деле, когда вы делаете Transform X, сдвигаете что-то, это тоже матричная операция. Вы должны все пиксели как-то преобразовать. Если вы делаете Scale, то это тоже матричное, афинное преобразование, так называемое. Ну, то есть там, по сути, математика. И почему нельзя Width и Height взять и переложить просто в композитный thread? Ну, потому что он, черт побери, вписан во viewport. Ну, вот у вас есть текст. Этот текст, он занимает какую-то коробочку, какой-то вот какой-то прямоугольничек. Вот у него зарезервировано место. В какой-то момент вы решаете, что место должно быть зарезервировано больше. Ну и что браузеру нужно сделать? Он же по факту картинку рисует. Вот вы когда height анимируете, с одной стороны, если у вас это просто кусок текста посредине экрана, Ну, там не сильно большая беда. А если после этого текста, допустим, это заголовок статьи, под этим заголовком много текста, там еще у вас справа рекламка какая-то крутится, там сайдбар и все такое, ну, браузеру нужно вычислить полностью все, что есть на странице, потому что ваш хайд, ну, он буквально влияет на координаты всего во вьюпорте и на странице. Ну, и браузер это успешно делает. Если вы делаете width, там еще сложнее. Потому что, ну, просто у буковки width меняете, у вас по факту нужно перерендерить весь текст. Ну, буквально. Потому что, ну ладно, не весь, давайте будем справедливы. Там есть большое количество оптимизаций, там есть истории про то, что а параграф вообще изменился, не изменился. Там у него скорее координата Y поменяется. Но, тем не менее, в строке весь текст перерендерить точно надо. И вот столько-столько вот этих нюансиков неприятных, что у браузеров есть четкая проверка. Если внутри кейфреймов есть свойства width и height, то в любом случае отправлять анимацию на главный thread, на main thread. И все, и никаких исключений. А если нету, то тогда еще посмотрим, потому что не только width и height влияет, честно говоря. Окей, что Брамус заметил? Что если height, допустим, или width, ну, допустим, у тебя вот в первом кадре у тебя height 10 пикселей, и в последнем кадре у тебя height 10 пикселей. И вся анимация делает из 10 пикселей 10 пикселей. Ну, это ж height не изменяется, получается. Ну, то есть как будто бы можно анимировать в композитном потоке. Ну, это первое такое приближение. Окей. Собственно, на самом деле, вся статья вот сейчас, грубо говоря, про это. То есть что сделали в Chrome? В Chrome смотрят, если width и height не меняются, реально не меняются в течение кейфреймов, то мы позволяем дальше это делать в композитном потоке. И тут, ну, может, опять же, внимательный слушатель такой, так а чего там, if нельзя было вставить? Это же просто ifчик. Ну нет, нифига не ifчик, потому что, к сожалению, анимации современные, это когда у вас не только два кейфрейма, у вас может быть много кейфреймов, много анимаций, наложенных друг на друга, это может быть транзишн еще сверху применен, это вы еще в CSS-переменные запихнуть можете, то есть это не просто width, это у вас CSS-переменная, которая высчитывается на основе других CSS-переменных, зависит от media, ну и начинается вот этот calculated. В целом, как бы браузер все это умеет, но со всех мест воедино свести эту логику, ну, это не такая уж тривиальная операция. Тем не менее, начиная с Chrome версии 144.0.7512.0, ну, короче, Chrome Canary, если сейчас вы сейчас поставите, у вас, по сути, эта анимация не сильно будет влиять на перформанс, все будет хорошо, если там особо ничего не меняется. Но что важно... Зачем вообще этим занимались? Ну, если подумать. Ну, разработчики же знают, что width и height плохо. Ну, там, где пытались оптимизировать, там уже, наверное, соптимизировали, переложили нормально на трансформы, все окей. Там, где и так все плохо, width и height, мне кажется, с перформансом не сильно поможет. Ну, типа... Причем только в том случае, когда он не меняется. Раз меняется, ничего же не поменялось. Ну, то есть, зачем этим всем заниматься? Абрамус отвечает, зачем? View transition. Тот самый View Transition, который мы постоянно обсуждаем, View Transition API, который вот это красивый переход между страничками, когда у вас есть одно состояние, которое превращается в другое состояние. Дело в том, что внутри View Transition Group обычно есть Width и Height. И очень часто по статистике, либо по дефолтным стилям, они не меняются. Это действительно просто, ну, нужно, чтобы эти свойства были, потому что, ну, напомню, как работает View Transition. У вас есть, грубо говоря, прямоугольник, который нужно превратить в другой прямоугольник. Что такое прямоугольник? Это координата x, y, начало, ну, тут, как левого верхнего угла, и width и height, которые позволяют рассчитать размеры. И дальше через opacity, фильтры и изменение этих самых x и y у вас одна картинка превращается в другую. Ну, то есть это очень... примитивная, с одной стороны, анимация. С другой стороны, очень часто в U-транзишенах width и height задаются, но не меняются. То есть браузер их задает для того, чтобы понимать, что вообще делать. Ему это надо. Это по-другому никак не работает, так в спеке прописано. А менять не надо, потому что мы действительно, там, не знаю, картинку 40 на 40 пикселей анимируем, я сейчас показываю в воздухе кавычки, в 40 на 40 пикселей. То есть наша задача просто сместить эту картинку, и она там во время даже opacity не будет ничего особо делать. Ну, если мы говорим про дефолтные транзишены. Понятно, что если вы там в процессе добавили свои собственные кейфреймы, где у вас не, оно в процессе еще такое красиво крутится, там, зумится, и вот это все, но, опять же, зум, вот эта операция через трансформ, она тоже хорошая, нормальная. VT-height уже не меняется, так что все окей. В общем, это очень крутая штука для V-транзишенов. К сожалению, оно пока работает только в Блинке, ну, в Хроме. И, опять же, я не сомневаюсь, что другие браузеры тоже это подтянут рано или поздно, ну, потому что в целом это разумная оптимизация. А еще, Брамос поделился тем, что эта штука обсуждается внутри CSS Working Group про то, чтобы дать вообще-то нам, как разработчикам, способ этим управлять. То есть не просто у тебя браузер принимает решение, раз я вижу width и height, то я принимаю вот такое правило, что оно всегда в мейн-трейде, если оно меняется. А я как разработчик прям говорю, задаю какое-то свойство. Я пока не скажу вам, какое свойство, потому что это proposal, там типа size interpolation сейчас, вот если посмотреть по обсуждению. Но может быть, в смысле может быть, вспомним, у нас в Masonry поменяется еще название этого свойства, я думаю, много-много раз. Но тем не менее, я как разработчик, например, могу сказать size interpolation, допустим, там scale. И я таким образом говорю браузеру, я сам там поуправляю, ты не мешай мне, все делай в композитном потоке, я знаю, что я делаю. Ну, вот. Но это такие микрооптимизации. В общем, вот такая маленькая новость, про которую я очень долго рассказывал. Леш, что думаешь?
Я немножко... В целом-то новость хорошая, и тут непонятно пока реакция остальных браузеров. Ты правильно сказал, что было бы хорошо, чтобы они тоже сделали, но, по-моему, никакого отклика не было пока что. Не, меня больше не это напрягло, а то, что ты в конце сказал про то, что давайте дадим разработчикам возможность определять, в каком потоке делать анимацию. Ты же знаешь, к чему это приведет.
Ну, у тебя появится везде will change transform.
Будет прекрасные сниппеты в нейронке или на Stack Overflow или еще где-то, какую-нибудь статейку, как типа сделать анимацию супербыстро и быстрее, чем на любом другом сайте, и просто все будут загонять туда.
Ну, да.
Мне кажется, браузеры свои эвристики по выносу там в один поток или в другой поток анимации не просто так делали, а для того, чтобы пользователю было хорошо. Потому что это же, ну, это же main thread, это блокировка, например, да? интерфейсов, и может быть там процессор вообще загружен в этот момент, и тогда будет вообще все лагать, я имею в виду другими операциями. Мы же тут не только про десктоп, но и про мобильные телефоны, а они там бывают со слабым железом. И если я правильно помню, уже были идеи раньше не про анимацию, запамятовал, что именно, когда тоже думали о том, что давайте разработчикам дадим возможность решать, как вот браузер обычно оптимизирует, ну, пускай это разработчики будут делать. И в итоге же отказались. Это не раз поднимали всякие такие, не раз поднимаются такие вопросы. Мне кажется, без ограничений браузерных нельзя разработчикам такие штуки отдавать на выбор, потому что разработчики будут просто фигачить это свойство во все места. И все. Не будет выбора того самого.
Ну, ты усредняешь. Есть же, ну, допустим, классные разработчики, которые шарят за перформанс, слушают подкаст веб-стандарты и вообще молодцы. Ну, они знают, что это свойство нельзя пихать везде подряд. Конечно, это не 100% аудитории разработчиков. Конечно, с низким порогом входа в профессию фронтенда на старте. И LLM-ками это приведет к ухудшению в среднем по рынку. Но я тут эгоистичен такой. Но я-то знаю, что я делаю. Мои-то сайты станут лучше на рынке, чем вот эти средние по больнице.
Но задача браузеров и задача людей, которые разрабатывают спеки, не равняться только на экспертов, а равняться как раз-таки на те вещи, которые для пользователей будут давать... мы же не только DVX улучшаем или performance какой-нибудь X улучшаем. Мы делаем так, чтобы пользователь, который пользуется браузером, им было хорошо. Они не выбирали из-за того, что там, я не знаю, в Хроме это внедрили, разработчики это расфигачили по всему интернету, и браузер стал не очень хорошим. Никому это не нужно, понимаешь? Типа, кто, я не знаю, ViewChange ставил в своем коде, понимая, что он делает? Какой процент людей? Вот ты один. Не все. Возможно, еще кто-то. Хотя... Наверняка в чате патронов наши ребята тоже это понимают. Но огромное количество людей не понимает, что это значит.
Ну, справедливости ради, сразу честно скажу, что я когда первый раз добавлял Will Change, это просто был где-то увидел совет, по-моему, чуть ли не в каком-то докладе, а может даже на Web Standards Days такой, ну, типа, станет лучше. Взял и добавил. А уже где-то месяца через два я разобрался, что это свойство делает. Mm-hmm. Я ничего не сломал, то есть я все правильно использовал, не понимая, но потом разобрался.
Ну, повезло. А помнишь еще это самое? Тоже пытались хакать. Это все Transform 3D, да, по-моему? Origin или как он? Не Origin, а как он называется?
Угу.
Не помню как. Еще свойства, да? То есть разработчики всегда с удовольствием ищут те самые уникальные лайфхаки из CSS, которые как будто бы сделают производительность лучше. Поэтому я очень скептически отношусь к таким предложением, которое про давайте отдадим разработчикам, и наши там браузерные эвристики уже как будто бы тут не нужны. Я бы браузерные эвристики все равно ставил вперед, а в этом месте, да, вот в таких местах, а на инструкции разработчиков смотрел бы, ну, так, типа, в целом, да, значит, мы согласны, что вы хотите тут какого-то улучшения или вынос этого всего там в какой-то поток. Но при определенных условиях мы этим будем руководствоваться, а при определенных условиях не будем. То есть оставлять эвристики браузерные все равно как главный источник правды. И тогда окей, тогда хорошо.
Ну, я верю, что мы очень скоро, буквально через несколько дней, увидим на сайтах, как люди умеют оптимизировать перформанс, потому что пойдут снежинки, если там у кого-нибудь стоит анимация. Как раз и поймем, где фронтендеры шарят, а где на вейп-кодили. И да, нужно подкручивать эвристики. Ну и, к слову, раз поговорили про зиму, можно и про лето поговорить.
Очень хорошая и интересная статья, которых я давно не читал. Она такая, знаете, добрая. О том, как разработчик внедрял фичу в платформу, которой мы все пользуемся. Статья называется «Лето, когда я привез type stripping в Node.js». Я, если честно, очень давно не видел таких статей. Давно не читал их. Она вот прям, знаете, не вот это вот техническое описание, там какой-то отчет, или там типа, знаете, а вот я знаю еще, как делать, не знаю, круто что-то. Нет, это просто чувак делится своими эмоциями, своим подходом о том, как он хотел для Node.js принести какой-то пользы, искал эту пользу долгое время, и в итоге нашел ее, зарелизил и рассказывает эту историю.
Я вот сначала, когда эта ссылочка у нас в чатике редакторском появилась, я листаю такой, ну, картинки такой, так, горы, хлебушек. Точно техническая статья. Потом где-то, ну, вроде идет обсуждение Node.js, ну, вроде бы техническое.
В общем, что, во-первых, случилось? Мы это не обсуждали в подкасте, но, если что, в версии 25.2 Node.js, который вышел 11 ноября, тайп-стриппинг стал стабильным. Убрали флаг для того, чтобы его использовать. И вы можете запускать теперь в последних версиях Node.js свои TypeScript-файлики нативно, подразумевая, что ваши типы просто вырежутся, там останутся пробельчики, и они будут запущены в ноде без этапа компиляции. Прекрасно. А тут оказалось, что автор этого всего, Марко Ипполито, итальянец, он участник технического комитета Node.js, и он рассказал, как это все произошло его глазами. И у него очень такая жизненная история. Он прям начинает издалека про лето 24-го года, когда он перешел там из одной компании в другую, и в этот же момент он стал участником технического комитета Node.js. К слову, видите, просто обычный разработчик легко может влиться в команду и наносить добро Node.js, поэтому, если хотите, будьте такими же. И он сразу же подметил, я пересказываю, да, условно статью, он сразу же подметил, что у каждого буквально участника этого комитета было, знаете, что-то закреплено за ним. То есть вот я в этом хорош, что-то значимое каждый сделал. А он уже там по прошествии какого-то времени, он же статью эту позже пишет, понимал, что он вроде пользы наносит, но ничего вот такого масштабного своего не может сказать, что он что-то сделал такого важного для ноды. Ему вот это как-то, знаете, свербило где-то внутри. Он очень хотел, чтобы у него в Node.js было что-то свое. И он как раз, это было то лето, когда он решил что-то уехать из большого города, из Милана, к себе в родную деревню, в Абруцци, где там он детство все провел, решил провести лето, так сказать, детокс такой сделать. Потому что это маленькая деревня, где нет сотовой связи, нет магазинов, нет баров, вообще ничего нет. Горы, деревья, тишина и ничего больше. Он, конечно же, поставил себе Starlink, ну, потому что ничего, это, конечно, хорошо, но с интернетом гораздо лучше. Вот, и начал думать, чего же такого сделать. И тогда как раз были какие-то дискуссии вокруг этого, и его зацепила идея о том, что, блин, нужен какой-то транспайлер для TypeScript завести прямо в ноду. И тогда, когда пошли эти идеи, он прям загорелся этим, пошли эти обсуждения, он загорелся этим и хотел, ну, взялся, в общем, за этот проект. Как это же там все бесплатно на общих инициативах, поэтому он условно это делал там для себя, скажем так. И первое, что он пошел делать, это искать, а какой же хороший транспайлер есть, который можно было бы использовать как базу. Дело в том, что для TypeScript очень много транспайлеров, не все хорошие, и множество хороших, точнее, даже большинство хороших написано на Rust. А это как раз не подходило под его условия, потому что ему нужно было что-то, что будет запускаться нодой во всех ее окружениях, где она запускается. А Rust не мог запускаться везде, где запускалась нода. Поэтому он начал смотреть на WebAssembly как на среду исполнения. Потому что он работал на тот момент везде, где работал Node.js.
И вот в этом месте статьи я такой, так, секунду, то есть у нас есть TypeScript. Буквально это, ну, тулкит какой-то, в нем есть TSC. Но автор статьи пишет, пошел искать нормальный транспайлер для TypeScript. Это как будто бы подсвечивает какие-то проблемки внутри TypeScript, мне кажется.
Да нет, ну просто каждый хочет себе написать свой транспайлер. Тем более многие же начинали там с каких-то первых версий, когда это все было очень просто, и просто тащат эти проекты. Плюс у больших компаний, наверное, есть свои собственные пожелания к транспайлингу TypeScript. И они их реализуют в своих собственных решениях транспайлинга.
Но если это еще и 24-й год, то, получается, на тот момент не было вот этого активного TypeScript Go, который про перформанс. Ну, то есть тогда, ну, как бы TypeScript... Или уже было?
Нет, почему? У планы, по-моему, как раз тем летом и были про 6-й TypeScript, про 7-й. По-моему, это как раз в конце лета и произошло.
Ладно.
Ну, это не важно, потому что это было начало лета, да, возможно, этого всего еще не было, и его задача не в этом была. Он не на сам TypeScript смотрел, он просто хотел сделать, взять какой-нибудь готовый работающий транспайлер и как-то его впихнуть в ноду. Так вот он, ну, только так, чтобы он работал везде, в любом месте, где работает нода. Вот это самое сложное ограничение, потому что мы-то у себя привыкли запускать ее, там, я не знаю, на Linux, на Mac, на Windows, а нода много где работает. И нужно сделать так, чтобы оно запускалось везде. В общем, искал хорошие либы, нашел Wasm TypeScript либу, у которой было буквально ноль звездочек, ноль каких-то скачиваний и так далее, но она его что-то зацепила, он посмотрел на подход, он ему понравился. Поэтому он такой, все, вот это будет моя основа, я ее хочу запихнуть в ноду, и первая идея, которая ему пришла в голову, логичная, да, это просто сделать лоудер. Лоудер для Wasm TypeScript, добавить его еще одним лоудером ко всем остальным, ну и отлично, будет хорошо. Он сразу оговаривается, что это была точно плохая идея, потому что сразу возникло много вопросов про окей, а файлы без расширений, что с ними делать, а что делать с производительностью, а как сохранять структуру кода, потому что это же транспайлер, да, он переводит из TypeScript в JavaScript, меняя в том числе и структуру кода, ну, может менять структуру кода. И это, конечно, не очень было хорошо. Это вызывало большие вопросы. Нужно было думать что-то с source-мапами, а source-мапы — это уже вообще что-то лишнее. Ну, типа, это уже не про ноду, как бы нам это здесь не нужно, а без них никуда. А, поэтому в какой-то момент пришел Эшли Клеймор и предложил подход, тот самый, который сейчас используется, TypeStripping. Его тогда использовали в Bloomberg в своем транспайлере. Ну да, получается, не транспайлере, а как раз... TypeStripper'е, что ли. У них своя библиотека была, TS Blank Space. И он как раз ее показал и сказал, что, типа, смотрите, отличный подход, давайте пробовать. Марко, конечно, в тот момент такой думал, блин, это же гениально. почему не я это придумал, что это ж так просто. То есть все проблемы решаются, мы буквально заменяем все аннотации типов на пустые пробелы, и форма там исходного JavaScript-кода остается такой же. Кайф. Он такой, окей, берем за подход. И работа пошла. Прям хорошая, бурная работа пошла. И в какой-то момент к этой работе присоединилась команда TypeScript. Такие, знаешь, пришли типа... Так, а что это вы тут делаете? Принесли кучу фидбэка. Фидбэк в основном был такой с опаской, потому что ребятам не очень нравилась идея, которую хотят затащить в ноду. Они высказали свои серьезные опасения, потому что это будет стопать там развитие TypeScript, стопать, замедлять. Возможность добавления нового синтаксиса и так далее, и так далее. Поэтому они очень переживали, кучу всего принесли того, что делать не нужно, но в целом были готовы продолжать дальше диалог. Типа, давайте, окей, разбираться с этим. И тогда как раз Марк говорит, что Роб Палмер очень сильно помог, потому что он был таким, знаешь, медиатором между двух команд. Он и свел их, посредником выступал, чтобы они слышали друг друга. И в итоге... После всех этих обсуждений Марк решил не встраивать в Awesome TypeScript напрямую в Node.js, а скорее использовать подход про TypeStripping и внедрять его отдельно прямо в ноду.
Вот тут тоже интересно, что, да, команда TypeScript пришла такая, это же что, это нам теперь нельзя делать какие-то вещи, которые нельзя просто заменить пробелами. С одной стороны, разумно, потому что действительно нельзя. С другой стороны, они же уже много лет сами говорят, что да, и правда нельзя. И то, что они вначале, когда там YOLO, давайте добавим енамы прикольные, давайте добавим декораторы, и вот это вот все. Они сами признали давно, что это не самая лучшая была идея. За много лет они в итоге выработали себе стратегию, что, действительно, совместимость с JavaScript должна быть настолько сильная, что пробелами-то и можно заменить. И если я не ошибаюсь, они как раз вот в прошлом году, возможно, это как раз по результатам обсуждения вот с этой историей с Надой, они же это еще не то что манифестировали, но прям открыто везде и сказали, что да, теперь мы точно решили, мы не будем делать всякое, что мешает потом полноценно в JavaScript легко превращаться. Но я немножко просто удивлен. Видимо, нужно, получается, было им со стороны такое легкое давление, какое-то, чтобы вызвать вот это вот ретроспективное обсуждение, сформировать ценности, и вот оно случилось.
Слушай, и сам подход TypeStripping, он не то чтобы был на поверхности. Это же вот то, что ребята говорят, да, это гениально, но никто это не видел, этого подхода, да, и в том числе команда TypeScript. Но я думаю, команда TypeScript очень хотела бы увеличивать adoption TypeScript во всех средах, где это только возможно, потому что там то, что вы в Node.js не можете использовать это нативно, то, что вам надо тащить отдельные какие-то бинарники для того, чтобы с этим работать, и я не думаю, что это удобно для множества команд, которые хотели бы использовать TypeScript в ноде. Это один из способов продвинуть вперед TypeScript, поэтому в итоге, я думаю, и договорились. В итоге Марк рассказывает, что первая итерация вышла за флагом 6 августа, как раз-таки прошлым летом. Где-то тогда как раз, по-моему, был roadmap на 6-7 TypeScript. Вроде бы, если мы правильно с тобой помним. И когда он выкладывал, он очень переживал за то, как к этому отнесется сообщество. И на самом деле фича получила очень много позитивного фидбэка. Там pull request этот за лайк или заплюсовали. В общем, было очень-очень много всего хорошего. Но потом была и большая ложка дегтя, потому что когда они это все выложили, там многие статьи написали, многие подкасты свои, выпуски посвятили этому, обсуждали, и было очень много, как это, знаешь, и каких-то злобных реакций, каких-то, знаешь, негативного фидбэка. И он говорит, что вот эта часть, конечно, высосала из меня энергии больше, чем сама техническая работа. То есть, типа, прям люди наговорили очень много всего лишнего, и он очень переживал за это, но на самом деле его очень спасло огромное количество и положительного фидбэка, когда люди приходили и просто говорили спасибо, это прям то, что надо было, теперь будет круто. Вот, и Марк тут очень такой, знаешь, очень житейскую штуку вставляет, что, типа, вообще он все это делал на добровольных началах, без какого-либо финансирования. То есть он работал в своей компании, где он зарабатывал деньги, а тут он Ну, это его отдушина была, типа, как для open source. И он решил завести там свой аккаунт на GitHub Sponsors. Ему задонатили туда $300 в сумме. И он такой... Я когда это читал, я думаю, блин, ну, нормальный живой человек. Он говорит, я на эти деньги купил хлебопечку. И до сих пор радуюсь, пользуясь ей. Я думаю, блин, ну, молодец. Какой же ты молодец. Правильно, хлеб должен быть свежий.
Ну, вообще вот эта история, это же еще и Андрей Ситник поднимал этот вопрос, там доклад у него был про open source, вот это все, он периодически про это говорит. И сейчас же тоже вирусится история с FFmpeg-ом. Ну, если что, почти там это 90%, мне кажется, а то, может, и больше всего видео в мире держится на одной библиотечке FFmpeg. Если вы что-то там где-то загружаете на ютубчик, скорее всего, там FFmpeg может быть с какими-нибудь модулями дополнительными от Гугла. И, скорее всего, к слову, они и есть, потому что Google периодически приходит и заводит ишью в FFmpeg, такие типа «поправьте». У нас тут есть супер редкий, используемый только нами кодек, «поправьте». Вот, и FFmpeg просто начали в какой-то момент такие «ребят, вот вы же там это, инди-компания вот эта, многомиллиардная. У вас, ну, наверное, разработчиков нет, что ли, взять и не просто ишью завести, но там коды написать». Ну что, FFmpeg маленькая, достаточно, ну, нельзя даже сказать компания. Это небольшая команда крутых ребят, которые шарят в том, как работают видеокодеки и разрабатывают утилиту бесплатную, которая действительно много чего умеет. И здесь похожая история. Человек сделал очень крутую штуку, на самом деле, которую и мы в том числе обсуждали. И нашлись вот эти хейтерочки, которые просто вот, ну, просто вот хейтеры.
Никит, понимаешь, там же даже не то, что хейтеры. Мы даже это обсуждали, когда что. Кажется, этого недостаточно. Мы же, ну, даже вот эти вот хейт-комменты, они же не про то, что чувак сделал фигово там. То есть это же не... наверное, и к нему тоже были. Но, например, мы обсуждали, когда у нас было очень много опасений, что это не то, что надо. То есть нам бы хотелось настоящего транспайлинга TypeScript или настоящей работы TypeScript, а не просто вырезание типов. Потому что вырезание типов, оно же убирает основную идею TypeScript, да, это тайп-чекинг. Тайп-чекинга-то нету,
угу.
Да? А это мы не для этого выбираем TypeScript, чтобы писать на TypeScript, чтобы у нас не было тайп-чекинга. Какой нам нафиг тогда TypeScript нужен? Вот. И, ну, то есть это разумные доводы всей этой истории, но просто он, его задача, она была в другом. Он добавлял поддержку, чтобы можно было тайп-скриптовые файлики запускать, чтобы это не ломалось и чтобы был более простой вход в это. И в этом он прав.
Вот я здесь просто, наверное, такой психологический совет нашим слушателям. Ну, типа, я... просто уверен в том, что положительных отзывов на это у него было гораздо больше, чем негативных. Это просто, ну, особенность нашей психики, что вот у тебя стоит там, не знаю, 1000 лайков и 1 дизлайк. И ты про этот дизлайк всю неделю думаешь, да как, ну что, ну человек, как тебе могло не понравиться? Ну я же старался. А на 1000 лайков ты не обращаешь внимания почему-то. Так вот, просто периодически переводите это в статистику, что 99,9% лайков. Это звучит приятнее немножечко, что, типа, вот, смотрите, относительно молодец. И касательно той же самой вашей работы, ну, мы в подкасте периодически не то чтобы прям гнобим какие-то идеи, но мы, как, мы в том числе стараемся обсуждать с разных сторон плюсы и минусы. И, ну, вот, мне как-то Леша, я помню, там удивил, когда он... Не, в целом у него позиция была тоже положительная, но нам надо было подискутировать, поэтому Леша как включил критика... Мы тут все немножко в шоке были, но Леша очень хорошо справился с этой ролью. Я тоже такое иногда делаю, просто потому что в дискуссии рождается какое-то такое интересное мнение, можно со всех сторон посмотреть. Вот. Нет такого, что надо просто взять и покритиковать. Хотя иногда, конечно, мы приносим статьи просто покритиковать, чего уж тут бывает у нас такое. Но как бы...
Это ты про статью, которую ты оставил себе напоследок в этом выпуске?
Да, ну это подожди, сейчас найдем. Все будет. Ну, короче, я не знаю, мне вот захотелось как-то поддержать Марка, но я вижу, что у него есть хлебопечка, и он, наверное, чуть более даже счастлив, чем я сейчас, потому что у меня хлебопечки нету.
В общем, на самом деле, его больше всего порадовало, конечно, не хлебопечка, а то, что 11 ноября вышел релиз, в котором TypeStripping стал дефолтом, без включен по умолчанию, и это то, что он наконец-то может назвать своим в экосистеме Node.js, И это его очень радует. И он еще такую аналогию провел, что он, конечно, он там писал этот код, участвовал в обсуждениях, но на самом деле там очень много людей было задействовано рядом. И он как раз рассказывает, что я нередко чувствовал себя типа как Фродо из «Властелина колец». Да, я был тем, кто несет кольцо. Но все остальные делали тоже свою работу вокруг него и делали так, чтобы он действительно добрался до этой роковой горы, чтобы донести кольцо именно туда, куда надо. В общем, он рад, доволен собой, он сделал что-то важное для себя, поделился у себя в блоге и, на самом деле, продолжает работать и над этой реализацией, и уже работать над еще одной экспериментальной фичей. Это в ноде, это experimental config файл, который в последних версиях появился. Это как раз возможность через JSON-файлик передавать все флаги, которые мы хотим включать в ноде, чтобы не передавать их вот через CLI, чтобы у нас был такой конфигурационный файлик, и он, может быть, нам помогал в каких-то местах. Вот такая история. Слушай, Никит, не хватает же, да, таких вот просто рассказов, как я тащил эту фичу, как я, типа, себя чувствовал, пока я ее тащил. Ну, просто жизненная хорошая история.
Очень не хватает. Я кайфанул от этой статьи, потому что, ну вот опять же, мы какие-то вещи обсуждаем, а ведь там за любыми новыми идеями, любыми новыми спецификациями, там же люди за этим стоят. Ну вот, когда мы говорим, вот, договориться до сих пор не могут масоны, как правильно плитку класть в CSS, кирпичи, да? Как так-то? А там же на самом деле вот было бы интересно послушать, как там, не знаю, кто-нибудь сидит и такой, сижу я, значит, такой у себя на террасе, и размышляю о масонах. Ну, было бы прикольно такое почитать. Потому что вот это такая... Я иногда просто знаю какие-то истории, как появляются какие-то инструменты, потому что в комьюнити много с кем там общаюсь, и мне интересно за этим наблюдать. И я в какой-то мере, ну, как это... имею доступ к чему-то такому секретному, интересному, кайфовому, когда ты узнаешь там, не знаю, как тот же самый, там, история в барчике, как тот самый Бэм появился, да, или еще что-нибудь. Но это прикольно. И очень жалко, что про это так мало рассказывают. Я бы хотел, наверное. Вот, короче, так, я знаю точно, что Андрей Ситник периодически нас слушает. Андрей, мы хотим точные истории, как ты какие-то штуки делаешь. У тебя их много опенсорсных. И не только Андрей. У нас очень много в сообществе крутых ребят, которые делают крутой опенсорс. Не сдерживайтесь, расскажите что-нибудь такое человеческое. Как вы в процессе, там, не знаю, придумали печь блины. Потому что хлебопечка, честно говоря, мне кажется, это самое такое приятненькое, что здесь был. Горы там много где можно видеть в технических статьях, честно говоря. Я в последнее время чуть чаще замечаю. Почему-то все чаще айтишники вставляют горы как картинку. А вот хлеб я видел первый раз. Так что, да, удивляйте выпечкой.
В общем, хорошая, милая, добрая статья. И она как раз, знаешь, очень таким контрастом будет к следующей, потому что дальше у нас полная жесть, безнадега, и что же нам делать? Мы немножко отошли от Шайхлуда 1.0. Буквально 4 октября его обсуждали в 495-м выпуске подкаста. А тут буквально месяц-полтора прошел, и к нам вернулся новый червь, так сказать, переродился в версию 2.0. И мы, просто в шоке. Дело в том, что это такой, ну, как его можно назвать, экосистемный червь, потому что он заражает все, что видит вокруг себя, заражает пакеты через преинстал-хуки, крадет все ваши токены, все ваши креды, все, до чего может дотянуться, сам себя реплицирует, выкладывает. А если не получается, стирает все ваши файлы на вашем компьютере. В общем, полная жесть. За первые 72 часа, это, по-моему, 21 ноября началось, за первые 72 часа было заражено 796 пакетов, 25 тысяч репозиториев было там поражено или создано в процессе этого всего. Задело, ну, не знаю, такие большие штуки, которые инфраструктурные, вы можете использовать это, и я имею в виду прям целые организации, да, это Async API. Это если вы используете какие-то инструменты вокруг Event Driven API, там тот же самый Async API CLI или еще что-то такое, он заражен. Post-hoc, это если вы используете аналитику продукта, там все пакеты заражены. Postman, Zapier, если вы Zapier что-то автоматизируете, ну, его SDK тоже заражен. И там, если вы на, для Web3 что-то пишете, это Ants Domains, да, организация, которая помогает вам Web3 инфраструктуру поднимать. В общем, все заражено вокруг вас. Бегите, глупцы, потому что вас догонит Шайхоут. Уже какое-то время прошло, поэтому можно поанализировать. Вышло много довольно статей, не просто рассказывающих о том, что случилось, но и разбирают прям до кирпичика, как именно это и произошло. И самое главное, как сказать, проблема, наверное, не проблема, в том, что человек, который занимался этим червем, он, это тот же, ну, ощущение, что это, то, во-первых, тот же самый человек. Ну, мы тут не знаем, мы тут фантазируем, да? Предполагаем, что это тот же самый человек, который после Шайхолуда 1 внимательно прочитал все отчеты, все требования, все рекомендации компаний, что делать, чтобы избавиться от этого червя, что делать, чтобы этот червь вас в будущем не настиг. И он последовал всем этим советам. Блин, ты такой человек, я не могу. Он, в общем, что он сделал? Какие изменения он сделал с первой версии? Во-первых, он перенес инициализацию червя с post-install hook на pre-install hook, сделав тем самым так, что он точно установится у вас, и там ваши рекомендации о том, что давайте пост-инсталл просто скрипты отключать в вашем CI, ну, не работоспособными, потому что pre-install, он запускается, даже если вы не используете этот пакет, к сожалению. Дальше. В прошлый раз он все запихивал внутрь bundle.js файлика, да, этот файлик выглядел, как будто бы мы просто складываем скомпилированный, там, я не знаю, чем-нибудь, тем же самым TypeScript-ом файлик в итоге, да, в этот раз он подумал, слишком палец легко, поэтому а есть же замечательный бан, и у него есть замечательный бан рантайм. Блин, так давайте я его буду использовать. В итоге он делает так, что он редактирует пока JSON файлики, в pre-install добавляет установку бана, то есть он буквально пишет node setupban.js. Setupban.js — это довольно, ну, файлик, который вы ожидаете, если вы используете бан. Setupban делает следующее, он устанавливает бан на вашу платформу, то есть он понимает, что за платформа, устанавливает правильно бан к вам на Windows или на Linux или на Mac. В вашей системе появляется бан, рантайм его. После этого он запускает с помощью бана run executable файлик banenvironment.js, который уже гигантский файл на 10 мегабайт обфуцированного скрипта, в котором как раз вся логика лежит того, что делает этот червь. И он делает очень много всего. Например, он собирает переменное окружение, все, до чего может дотянуться, все SSH-ключи, все токены в вашем NPMRC-файлике, все токены GitHub, GitLab, все, что вы бы не поставили. Может быть, только, знаешь, чего? Этого SourceCraft токены не забирает, просто он, наверное, не знает про них.
Давай сейчас расскажем еще, куда сходить. Давай, Леш, накидывай.
Вот. Знаешь, что самое интересное? Он еще такая зараза, использует и честные аналитические секьюрные инструменты. Он просто взял TruffleHawk, это скрипт для поиска всех секретов у вас в платформе, для анализа утечек, для, ну, то есть это секьюрный инструмент, который, в общем-то, безопасники используют для того, чтобы проверить, что у вас все хорошо. Так он его использует не для того, чтобы проверить, что у вас все хорошо, а для того, чтобы собрать все, что у вас есть, и забрать себе. Негодяй такой. В общем, он создает кучу JSON-файликов, ну, там, Cloud.json, Env.json, Truffle.secret.json, Action.secret.json, в общем, все, что может найти, собирает в JSON-файлике, и так как у него, если он находит токены GitHub, ну, у него же SSH-ключи есть, которые ему позволяют публиковать все. И SSH-ключи часто позволяют и создавать репозитории, правильно? У нас же дело тут в том, что после первой версии Шайхолуда GitHub сказал, все, мы отменяем классик токены, и у вас буквально 2 месяца, чтобы внедрить эти изменения. К сожалению, это произойдет только в декабре, поэтому классик токены до сих пор работает. Он буквально попал в окно, пока все вещи, которые там разные компании пытаются сделать, чтобы защититься, они произойдут только в будущем. А сейчас можно. Поэтому он это использует, он начинает создавать кучу репозиториев. Он называет их шайхулут, либо что-то похожее с шайхулутом. В описании там пишет там шайхулут second coming или что-нибудь еще такое. А зачем он это делает? Потому что он на самом деле самораспространяющийся червь, который пытается использовать не ваши доступы для публикации, а чужие доступы для публикации вашего кода. То есть он идет, буквально ищет по репозиториям, репозиторий с шайхулудом, забирает оттуда файлик contents.json, забирает оттуда работающие токены и по этим токенам выкладывает или выкладывает репозиторий, или выкладывает NPM-пакеты, либо еще что-то такое делает. То есть это такая штука, которую фиг остановишь. В общем, он реплицирует себя и через NPM, и через GitHub. И самое безобразие, которое он делает, он следит, этот червь у вас на локальной вашей dev-машине, что если вдруг отзовут, ну, если он у вас все еще работает, да, например, если вдруг отзовут токены, по которым он выкладывает, у него просто запускается система самоуничтожения, и он удаляет вашу домашнюю папку. То есть если на Mac это, или на Linux это Dover Home, если на Windows это % user profile, и просто удаляет ее безвозвратно. То есть без возможности восстановления из корзины. То есть такой, да гори оно все. В общем, если не я, то и никому.
Здесь вот на самом деле по поводу, да, если что, у вас есть утилита в командной строке shred. Ну, в смысле, как сделать безвозвратное удаление? Мы либо записываем область единичками-ноликами рандомными, и, кстати, я так понимаю, что на Windows ровно это и происходит, там перезапись в эту область пытается, чтобы затереть. А на Linux есть просто, ну, shred, который делает, по сути, то же самое, чтобы не восстановить было. То есть это самый надежный способ. Но это реально страшно и гениально одновременно. Ну, то есть смотри, я как злодей. Мне нужно сделать так, чтобы это... Меня когда удалили... Ну, как избежать удаления? Ты можешь шантажировать тем, что если ты меня удалишь, будет плохо. В смысле, если червя уберешь, будет плохо. Как сделать плохо? Ну, в смысле, ты каким-то образом мешаешь червю работать, и червь в этот момент, ну все, до свидания, я сейчас тебе такого вреда нанесу. И в таким образом все безопасники, они немножко в заложниках, потому что, ну, ты хочешь удалить червя. Единственный способ — это просто его удалить, чтобы он перестал работать, вообще как-то, ну, вычистить из системы, как классический антивирус, да? Но если он уже где-то у вас там в пайплайнах завис, самообновляется, самореплицируется и так далее, и он пытается куда-то идти, то ты не... Самый простой способ-то что? Ну, как закрыть доступы. Просто сеть отрубаем, он в сеть не идет. Но в этот момент ты наносишь инфраструктуре компании такой вред, что единственный способ остающийся — это вот тот самый антивирус, когда мы идем и удаляем прям явно эти процессы, очистим файлики. Это гениально. Это злобно, конечно, но гениально.
Злобная гениальность. В общем, да. А он еще же... У тебя же еще и NPM, вот свою историю с гранулированными токенами, она же тоже еще не вышла. То есть там тоже еще токены, которые имеют доступы на все, на выкладку пакетов в том числе. И он же знает, что начал делать. Он знаешь, как он целиком организации заражает. А он просто, если находит NPM-пакет, где у тебя права на паблишинг, то есть ты мейнтейнер, он идет в NPM, смотрит, кто я такой, смотрит, какие у меня пакеты есть, забирает все эти пакеты, абсолютно все, которые ты мейнтейнишь, скачивает их торбалы, патчит пакет JSON, добавляет туда setup ban JSON и ban environment JSON и публикует новые версии, патчит их. Негодяй какой.
Ну, хорошечно.
Да, ну это, типа, знаешь, мы вроде придумали защиту, но до защиты осталось еще недели. Окей, чувак такой, я понял, у меня есть дедлайн, сейчас сделаем. Ну, буквально, потому что мы когда это обсуждали? Мы обсуждали это в начале октября про заражение, которое было в сентябре. Они сказали, ну, мы в декабре это раскатаем. Есть, сэр. В ноябре должна быть вторая атака. В общем, заражает все подряд. Что делать сейчас, если вы Если вы не хотите попасться на это и вообще как-то себя обезопасить. Во-первых, те же самые рекомендации, как раньше. Как только у вас есть возможность выпускать ограниченные токены везде, где угодно, ограничивайте их. Если вы можете ограничивать, если ваша платформа позволяет вам ограничивать в рамках репозитории или проекта, или пакета, ограничивайте таким образом. Не выпускайте токены, которые на весь аккаунт. Ни в коем случае. Дальше. Ограничивайте их вот то, что Granular токены будут в GitHub, в NPM, которые будут позволять только паблишить и ничего другого. Только один пакет. Делайте, выпускайте. Заводите обязательно, если вы до сих пор не завели двухфакторную защиту в NPM или в GitHub, если вы не завели ее. Заведите, а то как бы будет совсем плохо. Ну и что делать сейчас? Во-первых, вы можете проаудировать все пакеты. Это прям без этого сейчас нельзя, потому что, напомню, вам есть пакеты не только, которые вы установили, но есть на второй, на третий шаг. Это пакеты, которые устанавливают пакеты, которые вы установили, понимаете, и так дальше по цепочке. Поэтому вы не можете знать, что там будет. Можно откатить все пакеты на версию до даты атаки. То есть это у NPM есть возможность с ключиком package lock only и ключик before определенной даты установить для того, чтобы вам просто поставились пакеты версии, которые были до определенной даты, то есть до атаки. Это вам поможет прибить весь локальный кэш, npm cache clean, force, rmrf, node modulus, вот это вот все делайте, если можете. Изолировать работу npm и ваших проектов в этих контейнерах, в докерах, в общем, все, что вы можете изолировать у себя в деф-окружении. Потому что тут проблема в том, что если в CI мы можем это ограничить разными способами, и там плюс-минус понятно, то самая у нас точка опасности — это наше деф-окружение. И наше отношение к пакетам, помните, да, у нас в package.json есть dependency и dev-dependency. И какое всегда отношение было у разработчиков? Ну, dependency — это там вот прям нужно что-то боевое, хорошее, проверенное. А dev-depend, да господи, это же у меня на локальной машине. Да пофиг в целом, как бы, не так важно. Очень важно. Теперь очень важно, потому что именно там, оттуда происходят все проблемы. Ротировать все токены или просто отзовите их. Проверьте все, ну, полностью свои организации, в которых вы сидите. Вдруг там у вас уже кучу репозиториев с названием Shai-Hulunda тусуется. Надо с этим что-то делать. Можешь добавить настройки безопасности, которые игнорируют установку скриптов. Ну, вся и по идее вы так и должны были сделать, но можно и у себя на локальной машине запускать npm install с ключиком ignore scripts. В принципе, если вы не доверяете всему этому npm, вы можете это сделать. Ну, и есть детектор червя уже написанный. Я только прочитал. Ну, и можно запустить детектор червя. Установить его через NPM-пакет. Я тут... Если бы я был на месте этого вредителя, не выложил бы я сам собственный детектор червя, который, ну, так, мимолетно еще что-то делает. В общем, он есть, Shai-Hulunda 2.0 детектор, но на ваш страх и риск. Ну, как тебе, Никит?
Я на самом деле чувствую, что мы это в Ютубе попадем в категорию подкасты про Дюну. Очень много про Shai-Hulunda сегодня говорим. Но я на самом деле считаю, что здесь вот эти все заплатки, которые рекомендуют, это вот такие, ну, типа подорожник приложи. Тут проблема-то гораздо более массовая. Во-первых, я очень согласен в этом месте. Опять же, мы сегодня часто Андрея Ситника упоминаем, но он просто как-то как пророк. Он говорил про это заранее в Твиттере. Он старается все свои open-source штуки запускать в изолированных контейнерах. И при этом не только запускать, он и разрабатывает в этих самых контейнерах. И я когда в эту тему погружался, а там несложно настраивается. Ну, в смысле, да, это нужно разобраться, как это настроить. Да, это не нулевая работа. Ну, типа, просто npm install запустить гораздо проще, чем создать контейнер, в котором ты запускаешь npm install. Да, у вас, по сути, ну, жесткого диска нужно побольше, node modules, потому что у вас уже кэш отсутствует. Потому что это все в изолированном контейнере. Если вы много чего разрабатываете, есть, конечно, от этого минусы. Но плюс-то в том, что ну, не было бы там Shai-Hulunda. Даже если бы он там появился, а что он бы мог сделать в этом изолированном контейнере? Он бы удалил папку пользователя в контейнере, да на здоровье. Ну, то есть это буквально решается, вот вся эта проблема, вот таким вот подходом. Но при этом я понимаю, почему в мире не так. Потому что это не NPM-овская история, не Node.js предоставляет тебе эти контейнеры. Это тебе нужно отдельно, сбоку, сверху разобраться, как это делает, поднять. Ну, совсем сбоку окружение. Это отдельная работа. А по сути, вот мне бы, наверное, хотелось, чтобы NPM здесь отреагировал и использовал этот подход и куда-то к себе внедрил. Это очень сильно просится с учетом того, что у нас вообще-то существует Dino. Потому что вторая проблема — это то, что Node.js и NPM в этом месте может запустить вообще все, что угодно. Ну, то есть буквально операция удаления файлов в директории моей пользовательской. Но это же должна быть операция, которая бьет меня по рукам, просит пароль ввести и все такое. Но если я запускаю NPM install от себя, как я же админ, оно и режет.
Подожди. Не забывай, ты там можешь запустить не JS-файлик.
Да.
Тебе ничто не мешает Bash-файлик запустить. И у тебя все эти ограничения Node.js, которые ты придумываешь, они не сработают.
Но в Dino же бы так не получилось. Ну, то есть...
И еще раз смотри, при установке файлика у нас же внутри есть всякие команды, которые мы можем вызывать при установке. Проблема в том, что у нас есть пакеты, которые компилируются при установке под систему, uh-huh. на которую они ставятся. Компиляция работает не JavaScript-ом.
Uh-huh.
Она работает, ну, на языках, которые там ближе были разработчику. Вот. Соответственно, мы выходим из этого изолированного окружения, которое нам ноды или Dino могли бы организовать.
Нет, подожди. Dino в этот момент ругнулся бы. Ну, в смысле, нода, она просто такая, ну, там что-то запускается, ну, это нормально, у нас так всегда было, все окей. Ты можешь, на самом деле, опять же, ноду тоже можно обложить, все эти процессы можно обложить всевозможными настройками секьюрности, даже банальным CH-модом. Вы меняете, убираете executable там какой-нибудь, и уже чуть-чуть безопаснее. Правда, ну, тут проблема, опять же, пользовательского внимания. Я как разработчик, когда делаю npm install и вижу очень много мусора, очень много шума во время установки, ну, мне буквально просто скроллится, как в фильмах про матрицу, огромное количество текста. Конечно, я его не читаю. У меня достаточно быстрый интернет, достаточно быстрый компьютер, чтобы скроллить это быстрее, чем я могу осознать, что там проскроллилось. И в итоге проблема вот этого шума есть. Но и все равно, если вспомнить опыт Dino, он ругнется. Если у тебя не было прав на executable там какой-нибудь или внешний файлик, он тебе такой, это точно? Уверен? Я на всякий случай стоп, но ты там флажочек все-таки допиши, если прямо уверен. Вот. Это хоть какой-то сигнал. Ну, короче, я к тому, что да, NPM делается не какой-то корпорацией, которая вкладывает в эти деньги. Да, это, ну, open-source история, но мы про это не первый раз говорим. Ну, там, правда, кажется, очень сильно надо, чтобы нас обезопасили. Я сейчас это дерзко перекладываю ответственность. Я понимаю, что я говорю, что типа, сделайте мне безопасность, чтобы я просто предоставил NPM install, у меня все хорошо было. Я такой разработчик. Ну, вообще-то я могу это попросить, потому что... Ну, а в браузерах тоже есть про безопасность. Ну, там, конечно, опять же, корпорации это делают, это деньги, если что, утекут у бизнеса там рекламного и так далее. Но, тем не менее, браузеры про безопасность очень активно говорят. Серверная безопасность не менее важная штука, а иногда более важная штука. И, может быть, бы кто-нибудь там, не знаю, если кто-нибудь из корпораций безопасники слушают, сходите к Наде, ну, помогите вы им, их там не так много просто людей. Вот. А NPM вообще-то, подожди, это же Microsoft, нет? Что они там не могут, что ли?
Не помню, но правильно ребята в чате патронов напоминают, что это вообще коммерческая компания.
Ну, тогда все, простите, тогда точно нужно.
Так нет, смотри, проблема в том, что, Никит, они сделали уже действия для этого, они просто очень медленно, неповоротливо, потому что очень много векторов атаки, да? Один из них — это распространение себя через токены. Токены авторизационные тебе нужны для того, чтобы работать с кодом, правильно же? Но нужны они. Тебе нужно публиковать версию, тебе нужно коммитить. Ну, тебе нужно пушить, скажи, свой репозиторий.
Ну, да.
Нужно, да, все-таки? И коммитить, наверное, нужно.
Ну, да.
А у тебя пайплайны запускаются на твои pull-реквесты?
В облаке.
В облаке. Запускаются же, да? А когда они запускаются, у тебя файлик, который устанавливает окружение, лежит в твоем репозитории?
Кстати, хороший вопрос. У нас монорепа, я не уверен. Ну, в смысле, он в репозитории лежит, но...
То есть, получается, я могу его отредактировать и отправить?
Не, в том-то и дело, что не можешь. Не можешь. Угу. Короче, у меня спрашивают неправильно. у нас безопасники капец какие жесткие. И я почти уверен, что там после определенных событий, когда это мой код могли почитать там снаружи, в том числе, никогда я этого не ожидал. Ну, короче, у нас в этом плане все достаточно жестко. На самом деле, как у нас это, почему я сейчас не переживаю за себя с точки зрения рабочего кода? Не только потому, что я менеджер и мало кода пишу. Я действительно, я просто никак не успел за это время кода пописать, не установил ни одного NPM-пакета, поэтому я немножко спокоен. Но у нас есть такая история, как карантин, который на самом деле существует во многих бигтехах. То есть новые версии, да, окей, Шейхулут пропатчил, там все такое, но у нас нужно 2 недели или сколько, или месяц. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько. Я просто знаю, что я устанавливаю это из карантина. И я знаю, точно знаю, что во всех бигтехах это есть история, потому что у тебя локальный NPM. То есть, условно, есть NPM глобальный, вот тот самый, который из внешнего мира. У тебя есть зеркало внутри компании, которое, ну, по факту просто предоставляет тебе или не предоставляет разрешение сходить в этот глобальный или не сходить. Вот. И там вот есть эта история про карантин. Ты можешь ее выставить сам, на самом деле, настроить неделю, месяц, год, если сильно хочешь. Ты просто будешь работать с чуть более старыми версиями. Здесь есть минусы в том, что и security патчи тоже долго приезжают. То есть, если действительно нашли какую-то историю сложную, где все надо там про security патч везде раскатить, то мы из этого карантина вынуждены это ждать. Хотя можно нам протолкнуть, если надо, ручками. Но, с другой стороны, если у тебя есть карантин, то тебе security патч, скорее всего, не понадобится, потому что ты не успеешь себе этой ерунды нанести. Это касается тех атак, которые находят быстро. Но, опять же, Шейхулут подсвечивает другую проблему. Может быть, есть атаки, которые у вас просто полгода лежат в ваших Node Modules, вы про них просто не знаете. Потому что самый кайф же этой атаки был в том, что она координированно случилась вот в течение 72 часов. А попала в это в репозитории сильно раньше. Оно просто там лежало и ждало, когда же это все можно начать великую, как это, батлерианский джихад. Поехали, все, теперь устраиваем. Но у вас сейчас в Node Modules может лежать какая-то дичь. Ну, правда, может. То есть тут я поэтому и говорю, что все вот эти действия, ну, это такие, такие легкие заплатки.
Никит, понимаешь, что тут, к сожалению, бигтехами не обойдешься, да? В бигтехе там все прикрыто, ну, потому что у вас там отдельная гигантская команда безопасников, инженеров и так далее, так далее. Но огромное количество, в смысле подавляющее количество репозиториев и разработки происходит на GitHub, либо на GitLab. Своем или облачном. И там все эти проблемы остаются, потому что у тебя, напомню, в твоем репозитории твои CI/CD-пайплайны находятся, их конфиги прямо в твоем репозитории. Соответственно, когда у тебя есть токен на коммиты, у тебя есть токен на изменение своих CI/CD-пайплайнов. А если ты еще и мейнтейнер, у тебя есть токен к NPM-у либо к другому любому реестру, в который ты публикуешь свои версии для того, чтобы распространять их своей команде. В это основная проблема, понимаешь?
Сейчас, я вот, кстати, я задумался, а почему у меня токен должен в репозитории лежать?
Не в репозитории, а у тебя на локальной машине, на деф-машине.
Ну, то есть ты имеешь в виду доступ к точке SSH?
Да, например, если к SSH ключам, или если у тебя NPM Publishing, у тебя ключ лежит в NPM RC. И проблема в том, что эти ключи, они у тебя на все, понимаешь? В этом проблема.
Нет, у меня нет. Я как раз-таки как-то базовая гигиена, работал с личным и с прочим, не смешиваю, у меня SSH-ключей штук 10, наверное. С другой стороны, у меня бы все 10 ключей
спали. Конечно. Понимаешь, в этом и проблема. То есть, типа, как только у тебя у самого есть возможность что-то пушить и паблишить, этот червь забирает твою возможность себе и использует ее. В этом проблема. Поэтому контейнеры и вот это вот ограничение коробочек, всяких сэндбокса придумывания и ограничение токенов, что мы выпускаем только токены на только те операции, которые мы разрешаем, а мы еще должны понимать, да, что мы разрешаем и что мы не разрешаем. И никакого паблишинга новых версий, я не знаю, без второго фактора. Буквально, я не знаю, я бы делал так, чтобы там в GitHub, в GitLab ты не можешь релиз сделать, пока, не знаю, не подтвердишь что-то. Вот знаешь, как в pull-request эти апрувы нужны, когда, ну, когда организация не твоя, твой pull-request нельзя вмержить, пока не мейнтейнер какой-то не апрувит. Проблема в том, что если ты мейнтейнер, то ты можешь, да? Но это уже другой вопрос. И паблишинг в NPM тоже только после подписания этого всего, чтобы не мог, я не знаю, чувак, который у тебя вот этот пароль украл, чтобы он не мог его ввести и что-то сделать. Ему нужен был бы второй фактор. Вот здесь то же самое. На все критические операции, как паблишинг релизов в NPM или в GitHub или в GitLab, чтобы он был обложен вторым фактором. Я бы, наверное, как-то так делал.
Ну, в общем, а еще все это усложняется тем, что вайп-кодинг, добрый вечер, ты заходишь куда-нибудь в свой новый редактор какой-нибудь llm-mega-giga.ide, вот, зашел туда и такой, а сделай мне приложение. И что делает это приложение? Оно такое, npm init, npm install, нашел самое популярное, shayhulud.js, поехали.
Знаешь, что самое ужасное? Я про это забыл сказать, но я когда смотрел, тоже обратил внимание, что у того же Zapper'а, у которого все репозитории были заражены, у него один из репозиториев — это их MCP-сервер, который... Как вы сейчас ставите? Как мы сейчас, Никита, ставим MCP-сервера? Ну, йоло, вот тебе ключи, сделай мне красиво, правильно же?
Ну, ты сейчас, опять же, я так не делаю. Мы, вот когда ты говоришь «мы», меня не приплетай, пожалуйста. Я ленивая зараза, я MCP-сервер просто не ставлю, потому что мне лень.
Это я больше к тому, что это вообще гигантская дырень, потому что вся эта популярность и агентов, и внедрение их везде, и подключение к ним MCP-серверов, которые ты вообще не аудируешь, что там внутри за код, ты ему просто даешь обычно права, токены, а дальше, простите, на вашей машине Shayhulud, добрый вечер. И все.
А ты же понимаешь, что где-то через пару месяцев мы будем обсуждать Shayhulud 3.0 MCP? Ну вот я, у меня есть какое-то такое легкое предчувствие.
Никит, а с чего ты решил, что он уже не лежит у тебя на машине и просто ждет того дня, той команды, когда ему нужно будет запуститься?
Я все больше периодически думаю о том, что уйти в горы и выключить вообще все.
И писать тайп-стриппинг, да, для Node.js?
Да, и просто писать тайп-стриппинг — это, в принципе, норм история. Ну вот. Причем офлайн. Не надо Starlink. Просто дайте мне эту машинку, где у меня сети нету. Ох, тяжненько, тяжело жить.
Да, в общем, ужас-ужас. Ждем, как компания отреагирует. Надеюсь, они не будут выкладывать в этот раз все свои карты сразу же. Типа, мы будем делать так-то и так-то, чтобы чувак такой прочитал. О, спасибо, вот мой план. Блин, Никита, прикинь, а что если он этот Shayhulud вайп-кодит?
Я сомневаюсь.
Типа, прочитай все инструкции от компании и внедри эти изменения в Shayhulud.
Сейчас задумался очень сильно, помогает ли вайп-кодинг делать атаки червями? Не, в принципе-то может и может. Действительно, проще гораздо LLM-кой обработать все постмортом. Блин, надо идти, короче, в хакеры. Я понял, все, буду злодеем теперь.
Злодеем быть выгодно, типа? Никит.
Ну, не знаю. Я, кстати, не знаю. Вот он, интересно, что-нибудь заработал этим? Или это просто вред ради вреда?
Не, ну мы же не знаем.
Но если ты воруешь криптокошельки какие-нибудь таким образом, ну, ты токен своровал, ты, наверное, этот токен можешь использовать для кошельков.
А ты знаешь, что там было в сообщениях в некоторых, ну, в описаниях, что он, типа, гнал на Vercel и на его SEO, что, типа, Vercel — это ужасная компания, они все нам ухудшают, типа, сделайте AI-агентов каких-то там снова свободными. Там какие-то лозунги прям.
Угу.
В одной из ссылочки, которая у нас есть в нашем списочке топиков. Так что потом, если что, почитайте. Ладно, мы что-то это самое от хорошего совсем к плохому. Надо как-то выйти из этого всего. Не знаю, может быть, переключимся на что-нибудь, Ники.
Переключимся на вариативные шрифты. На их объяснение появилась статья от Стюарта Л. Крофорда. И я пришел побубнеть. Я сразу Лешу предупредил и вас предупреждаю. Я буду очень сильно бубнеть. Но тем не менее. Вариативные шрифты — это штука, которую мы очень давно обсуждали, потом не так давно обсуждали. Но в целом мы не так много ее обсуждали. Потому что... Ну а что там обсуждать-то? Ну типа есть шрифт, WoW2, вы его скачиваете, и у него появляются несколько ручечек, ну, такие параметры, которые вы можете, в которых внутри вы можете задавать, ну, я это называю аргументами функций, потому что, по сути, есть там у шрифта какая-то функция, которая вызывается в этот аргумент. Задаете, например, вместо того, чтобы задавать weight, ну, font width, там, не знаю, что-то такое, или italic шрифт, вы можете это все то же самое делать через те самые параметры. Вы font feature settings, font variant settings какие-нибудь задаете, font variation settings, простите, и внутри вы указываете вот этой переменной vdth, вот переменная vdth — это вид, если что, это самый font вид. Задай его значение 411. Ну, то есть не как мы там привыкли, bold, normal, regular, к слову, у нас же нету, по-моему, как слово зарезервировано. А при этом дизайнеры, ну, когда у них есть такие шрифты какие-то такие, где вот с которыми можно поиграться, они, ну, они же не просто так эти шрифты себе подключают, они действительно играются так, чтобы, ну, давайте верить, что дизайн здесь в этом месте работает осмысленно. Дизайнер подбирает параметры шрифта, чтобы лучше всего соответствовало брендингу, выражало какие-то смыслы, ну, в том числе там жирный же шрифт, он действительно как-то так влияет на восприятие. Ну, в общем, не принижаем работу дизайнеров. Действительно, вариативные шрифты в этом месте шикарный инструмент, чтобы при помощи начертания, которое компанией проработано или куплено, там, не знаю, ну, короче, вы могли передавать эти самые смыслы. А мы, как разработчики, на самом деле, достаточно давно, ну, настолько давно, что эта фича буквально widely available очень давно. Ну, в смысле, ее можно использовать. А если нельзя, то, простите, fallback на обычного в 2, и вы покрыли 100%, если у вас нету IE6 где-нибудь там в поддержке. Ну, короче, супер же штука. Ну, типа, а почему же ее не берут и не используют? И вот, собственно, автор статьи, он такой говорит, а используйте вообще везде, потому что вариативные шрифты — это лучше. Ладно, он там в конце говорит, что если у вас всего один шрифт статический, то не используйте, но в целом используйте вообще везде. И в этот момент я такой немножечко сгорел. Здравствуйте, сейчас я буду бубнить. А почему я буду бубнить? Что он говорит? Смотрите, вы когда используете вариативный шрифт, вы действительно загружаете файлик побольше. И он приводит сравнение. Допустим, ваш вариативный шрифт 80 килобайт, а статический шрифт 40 килобайт. И вот, допустим, ваш дизайнер использовал 4-5 начертаний, 40 умножаем на 4, 160. Это как будто бы, ну, приятнее загрузить 80, чем 160. Значит, вариативный шрифт победил. И я, ну, такой сразу, так, давайте разбираться уже вот сразу со старта. Во-первых, 80 и 40 — это явно какой-то конкретный шрифт, потому что я специально сходил на Google Fonts, начал сравнивать. Вообще не такие числа. Вариативные шрифты иногда очень близки к статическим, прям очень близки. Там буквально из-за того, что, видимо, параметров не сильно много, это хорошо оптимизировано, прям дизайнер шрифтов поработал, у вас разница там может быть 5-10%, я не шучу. То есть в этих случаях вариативный шрифт побеждает вообще безоговорочно. Там настолько маленький прирост по памяти, что берите просто и используйте. Если надо, потом вот оно же просто у вас заведется сразу классно. Но бывает, что шрифт в 5-10 раз больше, чем статический. Это когда он действительно вариативный, красивый, все что угодно, но не оптимизирован внутри. Ну, может же такое быть. Ну, просто дизайнер в этом месте, ну, он красоту сделал, оптимизацию не провел. Он, может, не такой технический специалист. У Google шрифтов, к слову, все шрифты, что есть, они супер оптимизированы. Я так понимаю, там все-таки есть такая какая-то процедура ревью, может, или еще что-нибудь, они там супер большое не тянут. Но если просто поискать популярные вариативные шрифты, ну, можно найти что-то прям жутковатое. Обычно в этом жутковатом очень сильно отличаются сами по себе глифы. То есть что-нибудь regular, оно совсем не так выглядит, как жирненькая буква. И это, я так понимаю, супер другая математика какая-то включается, за счет чего размер шрифта растет. Ну, то есть уже в этом месте, ну, уже спорное утверждение. Бери, всегда используй вариативный шрифт. А следующее, с чем я еще спорю, у вас дизайнер использует 4 начертания. И я такой, так, а зачем мне на сайтах 4 начертания? Я начинаю вспоминать, где я когда где-то что-то какие-то шрифты прикручивал. Начинаю смотреть сайты, которыми я каждый день пользуюсь. 2-3 начертания. Ну, честно говоря, больше как будто бы и не используется. И я даже там в интернет-магазины позаходил. Да там тоже 2-3 начертания. Ну, в смысле, буквально как будто бы нету тренда на использование 4-5-10 начертаний. Оно даже, мне кажется, и визуально оно раздражает, когда у тебя столько разного. Ты не понимаешь... Ну, мой взгляд привык к смыслам в виде жирности шрифта, буквально. То есть я вижу жирный большой шрифт. Это, наверное, заголовок. Ну, скорее всего. Обычный текст такой тоненький, в нем внутри там какие-то выделения жирненькие. Это тоже, ну, просто regular шрифт, а жирненький — это точно такой же шрифт, просто жирненький. Иногда в типографике принято, ну, вот я видел такие советы, использовать для заголовков одно семейство шрифта, а для самого текста другое семейство шрифта. Но заголовки все равно все жирненькие. Ну и у нас есть разработческие сайты, где еще необходимо часто вставлять код. К слову, в этой статье код вставлен отвратительно, он вставлен не моноширийным шрифтом. То есть человек пишет про шрифты, рассказывает про то, как важны их смыслы, а сам шрифт вставить не смог. Но это я уже бубню.
Потому что моноширийное семейство, оно в другом файлике должно было быть, а у него же один вариативный шрифт.
А, получается, что да. Но тем не менее, тебе надо вставить моноширийный шрифт. Да, окей, ты подтягиваешь еще что-то, но там тоже не нужно прям семейство, честно говоря, потому что современные моноширийные шрифты, они там супер крутые. Ну, если мы посмотрим там то, что Firacod умеет, то, что умеет JetBrains, Mono и так далее. Они много чего умеют. И они, кстати, вариативные, насколько я помню. Но они супер оптимизированные, и они же вам не в каждой статье нужны. И вот это мой третий поинт. Вот просто я одно единственное утверждение немножечко разбиваю. Когда вы подгружаете 4 статических шрифта, вам не нужно грузить все 4 сразу. Пользователь видит viewport первый. Он видит то, что в нем вот сразу рисуется. Заголовок, скорее всего, и кусочек текста. Окей, вам 2 начертания пригодится. Если у вас там дальше где-то идет моноширийный шрифт, так подгрузите его попозже. И тогда у вас все вроде как хорошо.
Слушай, мне с вариативными шрифтами кажется, что для них есть точно свои кейсы, и это точно не стандарт по дефолту, на мой взгляд. Точные кейсы — это, ну, во-первых, это просто тонкая настройка ширины, чаще всего, между переключениями, там, например, светлые и темные темы, потому что там толщина шрифта сильно влияет, да, потому что она помогает контраст держать. Потом это в хорошо проработанных типографских, я не знаю, сайтах, где у тебя, вот ты говоришь про заголовок, да, который обычно идет отдельным шрифтом, часто гротескным, но на самом деле там еще же есть элементы типографики, где используется он же. Это цитаты, это какие-то, ну, не выноски, а какие-то большие ключевые смысловые фразы, которые ты хочешь выделить. И там, на самом деле, хорошо их выделять шрифтом, хорошо выделять их размером. И дело в том, что, ну, разные шрифты, конечно, по-разному работают, но там в тех шрифтах, которых я видел, когда ты увеличиваешь размер, у тебя ширина шрифта увеличивается не всегда так, как ты хочешь. И ты иногда хочешь увеличить размер шрифта, но ширину жирной оставить, но сделать ее чуть меньше или чуть больше. Это вот то, что, не знаю, может вот такие тонкие настройки типографики дать очень хороший эффект от сайта. Но это отдельные кейсы, когда люди понимают, что они делают. В большинстве своих, вот у меня буквально был пример, вот буквально на прошлой неделе мы готовили... Точнее, уже запущен второй сезон чемпионата по верстке, и мы как раз с дизайнером там разбирали макет. И у него в макете был вариативный шрифт. И мы пытались разобраться, а зачем вам тут вариативный шрифт? Знаешь, что он рассказал? Вообще не нужен. Но дизайнерам при работе над макетами удобнее, видите ли, выбрать один вариативный шрифт и просто дергать его настройки по макету во время работы над ним. И потом, по идее, можно было бы выделить именно вот те основные, я не знаю, начерта, ну, ширины, да, и заменить их на дефолтные. Потому что вариативности там никакой. Ну, буквально никакой. Но вот дизайнеры, вот как мне рассказали, им так удобнее по дефолту работать. Просто, видимо, какой-то нужен следующий этап, когда идет вычистка этого всего, потому что мы такие тоже спрашивали, так нужен он или нет? Оказалось, не нужен. Там в одном месте, в одном единственном месте шрифт использовался с шириной 450. Не дефолтный 400, не дефолтный 500, а 450. Мы спросили, это такая задумка? Он такой, нет, это случайно.
Нет, тут проблем на самом деле много. Ну, вот давай разберем хороший кейс применения. Я все-таки постараюсь автору помочь статьи. Просто мне его статья не нравится тем, что используйте везде вариативные шрифты, мир к ним уже готов. Нет, мир вообще к ним не готов. Первое. Вариативный шрифт, если вы используете, значит, у вас есть какая-то задача, которая просит вариативный шрифт. Вот то, что Леша озвучил, что просто удобнее. Да что за фигня такая? А дизайн-система? А какие-то правила? Ну, типа, ну, вы же, наверное, все-таки как разработчики хотите, чтобы у вас не были разные марджины у каждого блока. Вы, наверное, все-таки с дизайнером договариваетесь, пускай у вас все-таки хотя бы какие-то дизайн-токены вшиты будут. Ну, типа, одинаковые отступы, чтобы шрифт не был вот это 14, 14,5, 15, 15,5. Ну, вы договоритесь, 14, 18, 25, какой-нибудь там, не знаю. Ну, у вас есть какие-то соглашения, я очень на это надеюсь. Если нет, то поговорите, пожалуйста, с вашим дизайнером, там, проведите психологическую сессию, почему ему так хочется разное все использовать. Потому что, ну, это с точки зрения даже пользователя. Тут очень важно, что мы же делаем продукты для пользователей. Когда он видит мешанину из всего на экране, ему просто тяжело глазами ориентироваться. Наши глаза просто так устроены, мозг воспринимает через глаза. Он видит размеры, вот буквально там иногда мы ссылки в сценарии для подкаста скидываем, там Леша иногда приносит шрифт на единичку больше и давит свои статьи. У нас у всех 11 пикселей, а Леша 12. Вот. Хотя казалось бы.
11,5, даже не 12.
Это еще хуже. Но оно давит вот этими полпикселями, потому что рендерится чуть-чуть больше. Это все мозг воспринимает. И не должно такого быть в интерфейсе, который, ну, мы делаем для того, чтобы пользователю было удобно вам ориентироваться. Это же касается и шрифтов. Ну, типа, я еще раз, я действительно утверждаю, что вариативные шрифты — это шикарнейший инструмент для каких-нибудь сайтов, где типографика используется на максимум, где у вас там вот это прям сайт, который хочется на какую-нибудь номинацию, в какую-нибудь награду отправить, где у тебя классно используется один и тот же брендинг, одна и та же математика, прям все продумано с точки зрения типографики. У тебя действительно может быть 401 превращаться в 411, и это имеет смысл. Но давайте признаемся, а мы правда все делаем вот такие вот сайты, которые можно номинировать на такие награды? Да ну нет, ну мы делаем очень часто, используем готовую дизайн-систему, которую через NPM устанавливаем, и в ней меняем какие-то токены.
Да, давай так, все-таки не будем за всех говорить. Вы напишите в комментах, мы потом придем с Никитой, почитаем их. Ну или Никита один придет, почитает их. Вот, и вы напишите, используете вы это или нет, потому что вдруг, Никит, есть кейсы популярные, про которых мы просто с тобой не знаем.
Вполне может быть, да, потому что мы в своем пузыре, но тем не менее. Я просто вот, ну, за 15 лет карьеры, ладно, из них всего существует сколько? Ну, лет 5 вариативные шрифты можно как использовать, нормально использовать. Их, давай так, в 2016-17 мы про них начали говорить, где-то в 20-м их вот стало безопасно использовать, когда все браузеры подтянули все фичи. Ну, у меня в голове как-то так, я сейчас утверждать не буду, что оно так и есть, но вот у меня что-то в голове такая отметка, лет 5 можно. Но я не видел, ну, буквально нигде не видел пока что в... не вот в этих красивых супервау-интерфейсах, а в реальных интерфейсах для реального бизнеса, где вариативные шрифты прям помогают. Тем не менее, в Google шрифтах есть вариативные шрифты. Это тоже нужно держать в голове. В Google, я думаю, не совсем уж идиоты работают. Все-таки понимают, что это нужно. И, как я и говорил, там супероптимизированные шрифты. Но важно помнить, что нету универсального инструмента. Вот я почему хочу немножечко эту... Хочу. Я уже эту статью немножечко разношу. Если вы где-то видите статью, которая говорит, единственное правильное решение, вот используйте его, и будет вам счастье, господи, отвратительная статья сразу. Не бывает такого. Ну, простите. Ну, в смысле, у вас есть обилие инструментов. Я вот сколько перформансом не занимаюсь, ни разу не было такого, что один универсальный совет подходит всем сайтам. Ну, вот не было. Ну, то есть даже критический CSS, который раньше был такой вот мантра, ставь критический CSS внутри стайл, и у тебя первый все отрисуется, окей. Ничего подобного, есть кэш. Вам не нужен критический CSS, который каждый раз кэш сбрасывает. И вы можете в целом стайл CSS вынести в кэшированный файлик и сервис-воркером его обработать. Вот, все, добрый вечер, сломалась та самая мантра. Но кэш не всегда работает, потому что браузеры его сбрасывают. Сервис-воркеры не всегда работают тоже, потому что там, не знаю, Safari может решить, что это не секьюрно и отключить, и имеет все на это основание. Там, не знаю, режим, как это называется, локдаун мод есть на iOS. Там вообще все у вас сломается. И ты вот, ты все в это время такой манипулируешь. Как бы мне сделать-то вот так, чтобы грузилось хорошо? Ну, у тебя всегда есть либо первая загрузка плохая, либо вторая загрузка чуть-чуть медленнее. И ты выбираешь, у тебя пользователи один раз на сайт заходят или сидят на нем вечно. Или это вообще SPA, которые никогда не закрывают. И это все разные стратегии. И вариативные шрифты очень часто там вот выступают таким... Ну, местом, где непонятно, а надо или не надо. Ну, вот оправдываю. ты, с одной стороны, можешь сэкономить, а с другой стороны, у тебя, если пользователи заходят всего один раз и грузят эти лишние килобайты, ну это же плохо. Зачем? Тут просто приводится как раз аргумент по поводу того, что шрифты нагревают океаны. Я такой, ах ты, это ж я обычно такие аргументы использую. Ты прям, ух, ядрить. Нельзя так, я люблю этот аргумент. Зачем ты его здесь использовал? Он мой. Вот. Но действительно, он это приводит немножко, мне кажется, некорректно с точки зрения того, что декларативные шрифты тоже нагревают океаны, если они использованы неправильно. Ну и вот...
Это уже шаг два. Понимаешь, многие не переходят шага один на шаг два в своей логике.
Ну, на самом деле, здесь важно еще помнить, что помимо вариативных шрифтов и просто статических шрифтов есть системные шрифты. И вся история там с фоллбэками, все, что вы делаете, вы всегда можете отфоллбэчиться на системное. И современный CSS, который еще, к сожалению, не widely available, поэтому советы от меня такие, послушайте меня лет через пять, тогда будет все хорошо. Но есть способы просто системные шрифты довести до внешнего вида, очень похожего на ваши фоллбэки, и все будет хорошо. Но, тем не менее, чтобы не показалось, что я категорически против вариативных шрифтов, используйте инструменты там, где они подходят. Вот если действительно у вас есть нужда, вот мне понравилось, как Леша сказал, спросили у дизайнеров, а зачем? Вот спросите у дизайнера, а зачем? Ну, в смысле, если буквально используются два начертания на странице, ну, сделайте вы, черт побери, два статических файла и сравните их с вариативным шрифтом. Есть одна проблема, которая мешает. Это лицензии на шрифты. То есть мир был бы гораздо проще, если бы ты мог редактировать шрифт как хочешь, без опаски, что будет беда, кто-то тебе правообладатель придет и скажет, а что такое вы тут творите? Это штука, которую я узнал вот в этом году и теперь все время переживаю. Потому что мы же очень много советуем там каких-то статей Зака Лазермана, еще чего-нибудь где-нибудь по оптимизации, и там очень часто есть. Используй глиффхенгер, отрежь то, что тебе надо, и будет тебе счастье. И с опенсорсными шрифтами это окей, на самом деле. Очень часто там лицензия позволяет тебе делать что угодно. Но если вы, там, не знаю, у вас есть брендинг и купленный какой-то шрифт, почитайте внимательно договор на покупку этого шрифта. Может выясниться, что распространять можете как угодно, вообще что угодно, вы им полностью владеете, а вот редактировать нельзя. Это уже подсудное дело. Вот, буквально знаю несколько таких случаев очень интересных. Поэтому есть всегда вариант, разработайте свой шрифт и владейте им полностью. Это, ну, всего лишь займет у вас там год-полтора на согласование. Нужно найти правильного дизайнера, который это умеет. Но зато вы будете в безопасности. Также бизнес делается, да? Берем. Зачем покупать, если можно сделать свой костыль, велосипед? Вариативные шрифты используйте. Используйте там, где они нужны. Но, пожалуйста, не советуйте всем, что вариативные шрифты — это прям вот то самое, что излечит интернет, это что сделает работу со шрифтами лучшим в мире.
Кстати, просто я не могу пройти мимо одного тезиса. Меня просто обозвали зачем-то в чате патронов амбассадором редактора Zed, и теперь мне почему-то все вопросы задают, когда там какая-нибудь фича в Zed появится. Так вот, у Zed есть тоже свой набор шрифтов. Zed Sans, Zend Mono. Так что они тоже хорошие, если хотите, пользуйтесь. И наверняка там есть вариативный шрифт. Мини-интеграция.
Я понимаю, что ты диверсифицируешь свой бизнес. Значит, от Safari сейчас просто у них не релизный сезон. Поэтому интеграция Z, да.
Мне запретили говорить про Safari Technology Preview. Я нашел другую штуку, которая релизится каждый день.
Вот. Учитесь делать бизнес вместе с Лешей. Так, что, закрываемся? Ну, не в смысле. Наговорили так, что закрываемся.
Да-да-да, наверное. Делайте бизнес, закрываемся.
С вами был 503-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.